Проповедь без серебра и без платы. Эту проповедь брат Уильям Морен Бранхам произнес в воскресенье утром 2 августа 1959 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Конечно, большая честь снова находиться в это утро в скинии. Я просто хочу знать, брат Невилл сказал, что многим в конце не было слышно. Вы сейчас очень хорошо меня слышите там в конце? Все в порядке? Хорошо. Я низкого роста, так что мне приходится создавать много шума, чтобы люди знали, что я рядом. Так что помню, как однажды, когда я работал на коммунальную службу, я поднимался по ступенькам, а раньше я ходил в здоровенных сапогах с шипами на подошвах, потому что обходил высоковольтные линии. И я поднимался по ступенькам, и миссис Лихольд, моя знакомая, была у коммутатора. Я уверен, что мистер Гинтер там очень хорошо ее помнит. И вот Эдит сказала: «Билли, ты такой низкорослый, а создаешь столько шума, я такого еще не видела». Топал в больших шипованных сапогах, поднимаясь по ступенькам. Я сказал: «Ну, Эдит, я такой маленький, что мне приходится всем оповещать о своем присутствии, создавать много шума». Но я просто зашел позвонить. Брат Невилл сказал мне, что нашего хорошего друга, брата Роя Роберсона, нет сегодня утром на служении из-за того, что он заболел. Он вставил себе зуб, а там образовалась инфекция, и у него поднялась температура, и, по-моему, ему нужно поскорее его вырвать. А Рой нам здесь как отец, и мы любим его. И я сказал: «Брат Рой, через несколько минут я буду сейчас на служении». Я сказал: «Я попрошу церковь, чтобы мы все помолились за тебя сегодня утром. И завтра, когда он пойдет его вырывать, зуб криво вырос или как-то так, был неправильно вставлен, и его придется вырезать и удалить». Как вам всем известно, брат Рой — ветеран Второй мировой войны, который был просто разорван на куски. И если бы не благость Божья, он бы даже не выжил. Он долгое время лежал среди трупов. Руки тут были разорваны, и ноги разорваны, и оба главных нерва уничтожены. И врач сказал: если он и выживет, он не сделает ни шага. По благодати Божьей, он каждый день работает, взбирается на верхотуру и все такое. Бог благ к нему, потому что это замечательный человек, и мы любим его, и мы не все. И если мы живем правильно, это не означает, что мы защищены от бед. Откровенно говоря, это означает, что все беды направлены в нашу сторону, ибо много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Бог. Вот что славно. Так что мы в это утро вознесем молитву особенно за брата Роя. Может быть, здесь есть еще кто-нибудь, кто хочет, чтобы за него помолились, хочет, чтобы его вспомнили в молитве. Просто поднимите руки. Ага, хорошо. Давайте просто встанем на минутку, если вы не против, и помолимся. Господь, мы приходим сегодня в начале Шаббата, и солнце сейчас как раз начинает свое шествие, пролетая над миром, чтобы принести свет и жизнь тому, что к этому предназначено. И в начале служения, а мы часть Твоей Церкви, призваны проводить исцелительные служения, физического исцеления для тела, чтобы исполнять желания и хотения нашего благословенного Господа, изъязвленного за грехи наши, и Его ранами мы были исцелены. И мы просим в начале служения, когда оно начинает расправлять крылья в песнях, и наше сердце начинает радоваться, хотим вспомнить сегодня утром, Господь, нашего дорогого, драгоценного брата Роя Роберсона, Твоего смиренного слугу,
And we know that you spared
и мы знаем, что ты пощадил его жизнь на поле боя. И ты был благ к нему. И сегодня он страдает от недуга и не смог прийти в церковь. Господь, когда люди молились в доме Иоанна Марка, ангел сошел в темницу, где Петр был в оковах, таинственным образом открыл дверь и вывел его. О, Господь, ты доныне Бог! Эти ангелы сегодня утром в твоем распоряжении. Мы молим, Господь, чтобы когда мы молимся здесь, в Доме Божьем, ангелы сошли в дом брата Роберсона. Он желает быть здесь, на своем месте, но недуг помешал ему. И пусть ангелы Божьи избавят его, сделают его здоровым, чтобы он снова смог занять свое место в Доме Божьем. Также другие переживали трудности. Они были больны. И мы видели, как пожилая женщина, собираясь присесть, подняла руки, приковыляв сюда. Она пришла в Дом Божий, чтобы исцелиться. Даруй, Господь, чтобы она вышла отсюда с живостью, подпрыгивая, как девушка. Все остальные, кто поднял руки, многие подняли руки, потому что написано, как и ранее уже цитировалось, «Много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Бог». Дай нам улететь сегодня в веру, в объятия веры, которые избавят нас от всякой болезни и недуга. Когда закончится служение, да не будет среди нас ни одного немощного. Даруй, Господь, чтобы каждый неверующий стал верующим. И когда мы будем размышлять о Слове Твоем, пусть Святой Дух возьмет его и вложит в наши сердца и польет его, пока оно не станет плодом Слова. Сделай это для нас, Господь, а мы смиренно склонив головы, просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Прежде чем приступить к проповеди на этом утреннем служении, я хотел бы, чтобы вы получше себе запомнили, если у кого-то из вас будет отпуск, и вы хотели бы посетить одно из служений, они будут проводиться в Мидлтауне, штат Огайо, начиная с понедельника через неделю. Это будет на территории кемпинга. Джин, ты не знаешь, как называется эта территория кемпинга? Брат Джин отвечает, сказали, что это 20 километров от Мидлтауна от редакции. У брата Салливана Мидлтаун — это маленький город, наверное, примерно как Джефферсон-Вилл. Это баскетбольный центр. Пастор там брат Салливан. Любая из церквей полного Евангелия, а на этих собраниях объединится их более 60, сможет сказать вам, где находится этот кемпинг. И на территории кемпинга будет много домиков, так мне сказали, для размещения людей, которые хотели бы приехать. И собрания начнутся с понедельника по субботу, 6 дней, а в воскресенье не будет из-за других церквей, чтобы люди могли пойти на свое еженедельное служение. Наверное, будут исцелительные служения, то есть молитва за больных каждый вечер, и приглашаются все. И они начнутся с 10 августа по 15 с понедельника по субботу. И если у вас будет отпуск, и у вас намечается отпуск, и вы хотели бы провести его таким образом, что ж, мы вам будем очень рады. Также я посоветовал бы всем тем, кто не крестился христианским крещением, остаться сегодня утром и обдумать это. И приготовиться к служению крещения, которое состоится, наверное, через минут 45. Оно будет проводиться здесь, в церкви. Мы всегда настойчиво советуем людям креститься христианским крещением, зная, что оно необходимо для спасения. Ибо наш Господь написал в своем последнем поручении, в своем последнем поручении церкви, точнее, когда Он давал церкви поручение напоследок, Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто верит и крестится, спасен будет». Так что мы знаем, что нам необходимо креститься через погружение. И мы будем очень рады послужить этим вам, любому, кто убежден в сердце, что Иисус Христос — это Сын Божий, что Он умер, чтобы спасти грешников, и что Он умер именно ради вашего спасения. Если вы хотите прийти и креститься в имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, тем самым говоря миру, что вы верите в прощение своих грехов, и что сейчас вы становитесь учеником Господа Иисуса, чтобы отстаивать эту сторону. Если вы никуда в церковь не ходите, то мы будем рады, если вы будете общаться с нами. У нас здесь нет членов. Эта скиния открыта для всего тела Христова из всех деноминаций. Мы являемся межденоминационными. И наши двери открыты для всех народов, неважно, кто они, какого цвета кожи, народности или вероучения, всем добро пожаловать, всякий желающий приходи. И если у вас нет никакой другой церкви, то мы будем рады, если вы будете просто приходить и иметь общение с нами. К нам не надо зачисляться, просто приходите, когда двери открыты, имейте с нами общение. Больше вам ничего не нужно, просто приходите и все. Приходите с открытым сердцем, начинайте тянуть лямку и помогайте нам пробиваться вперед ради Царства Божьего, ибо мы твердо верим, что совсем близок тот час, когда все, о чем говорилось в Библии, исполнится. Несомненно, многие из вас читали Хрущева, его заявление, сделанное на днях в ООН, как мне процитировал из канадской газеты один друг. Он сказал: «Если существует Бог, то Он готов опять вычистить храм от вас, капиталистов, как Он сделал в начале». Так что теперь вы можете прочитать между строк. Он готов опять вычистить храм. Как ужасно, что коммунисту приходится такое говорить. Однако у него был в этом смысл. Это так. Ведь именно из-за капиталистов вначале начались все беды. Мы капиталисты. Я услышал, как наш дорогой, возлюбленный пастор, брат Невилл, сделал высказывание на днях утром по телевидению, вернее, на радиопередаче. Оно все крутилось и крутилось у меня в голове. Я никак не могу этого забыть. Вчера вечером я процитировал его одному моему другу. А сказано было так. Будет... После того, как Святой Дух будет забран от земли, формальная церковная религия так и будет дальше продолжать, не заметив разницы. Вы когда-нибудь... Кто из вас это слышал? Разве не поразительно? Они не знают Святого Духа, так что они не узнают, когда Его не станет, и они будут дальше жить себе, как ни в чем не бывало. Когда последний будет запечатан в тело Христово, они так и будут дальше продолжать, пытаясь привести к Нему обращенных, потому что они не знают, каков Он. Их формальные религии дальше будут продолжать, как и раньше. Может, вас это не коснется так сильно, как коснулось меня, но это было действительно поразительное высказывание, что они будут настолько далеки в сплошных религиозных обрядах, что они не почувствуют отсутствие Святого Духа, потому что они вообще не знают Его. Да смилуется над нами Бог. Брат мой, я хотел бы жить в этой жизни, и я хочу чувствовать в сердце даже малейшее Его огорчение. Если я сделаю то, что огорчит Его, я хочу быть способным мгновенно это почувствовать. Не говоря уж о Его отсутствии, я не хочу быть здесь, когда Его здесь не будет. Тогда я хочу убраться отсюда, так точно. Потому что на престоле милости крови не будет. будет темнота, дым и чернота. В то время в святилище не будет адвоката, чтобы отстаивать наше дело. Вы знаете, что в Писании так говорится? Святилище было в дыму. На престоле милости не было крови, тогда суд. И если Господь когда-нибудь в начале этой осени даст нам пробуждение на несколько вечеров, я просто принял такое решение. Я хочу взять и рассмотреть книгу Откровений. Просто пройтись по этой книге Откровений. Так вот, я знаю, что сегодня многие пришли за молитвой. А мой офис был закрыт сегодня. Точнее, на этой неделе, и некоторые приехали, и там за них не было возможности помолиться, потому что ребята уехали на пару деньков отдохнуть. Им предстоит много работы. Своя работа, плюс работа в Скинии, и мои телефонные звонки, и все прочее. Вскоре это начинает действовать на нервы, так что по этой причине я знаю, что мне время от времени нужно куда-нибудь съездить и заняться чем-нибудь другим. И я знаю, что им тоже нужно. Так что они мне позвонили, я сказал, я думаю, что можно. И через несколько минут мы помолимся за больных. И я подумал, что нам стоит прочитать что-нибудь из Слова Божьего. Если у вас сейчас при себе Библия, давайте откроем книгу Исаи. Мне нравится, когда вы берете свою Библию, читаете. Я читаю, я, даже если мы прочтем хотя бы пару слов, это все равно вечное, бессмертное Божье Слово. Оно никогда не пройдет. 55 глава Исаи. Подзаголовок «Вечное спасение». Брат Бранхам ссылается на подзаголовок Библии Скофилда от переводчика. «Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра», в английском Библии без денег от переводчика, «и без платы вино, молоко». Зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Я хотел бы поговорить с вами всего несколько минут на тему «Без серебра и без платы». В наши времена существует столько развлечений. Есть столько соблазнов для людей, которые у нас называются удовольствиями. И они для всех людей, всех возрастов. Существуют соблазны для молодежи. Современные танцы и вечеринки с рок-н-роллом и музыка, которая у них все это сопровождает, и все это соблазняет для развлечения. Мне не важно, в какой хорошей семье был воспитан ребенок и как он был научен правильному поведению. Если этот ребенок не принял переживание нового рождения, то музыка рок-н-ролла привлекает его внимание, как только он ее услышит. Потому что в нем, у него по натуре врожденный плотской дух. И сегодня сила дьявола настолько велика, что она захватывает дух этого малыша.
А уж взрослых, которые отвергли новое рождение, то и подавно. Ведь только если твоя жизнь изменилась, и ты стал обращенным, и родился заново в Царстве Божье, твоя натура все равно будет мирской. Каким бы ты ни был религиозным, если только в тебе не произошла перемена, ты можешь поклоняться и быть религиозным, но все равно для тебя это будет своего рода притягательной силой, потому что этот ветхий человек греха и его желания в тебе еще не умерли. Но пусть только Христос воссядет на престоле в вашем сердце, все это не будет беспокоить. Это намного сильнее. Я не могу упомянуть имени того человека, потому что не могу сейчас вспомнить, как его звали, но многие из вас помнят его. Говорят, что был один остров, где мужчины устраивали засаду, а женщины выходили и пели. Их песни были такими завораживающими, что моряки, проплывающие мимо на кораблях, высаживались. И тогда войны из засады заставали этих моряков врасплох и убивали их. И один великий человек хотел проплыть мимо, и он велел своим морякам привязать его к мачте и заткнуть ему чем-нибудь рот, чтобы он не смог кричать, а сам заткнул морякам уши, чтобы они не слышали, и, проплывая мимо, не слышали этого. И женщины вышли, плясали, кричали и пели. И, это было так великолепно, что он содрал кожу на запястьях, когда кричал своим морякам: «Поворачивай к ним! Поворачивай к ним!» Но они его не слышали. У них в ушах были затычки. И потом он приплыл в одно место, где они должны были снять у него с лица, вернее, развязать ему руки. Он должен был вынуть затычки у них из ушей. Там, гуляя по улицам, он услышал музыканта, который настолько превосходил то, что было там, что когда он опять проплывал мимо, они спросили: «О, великий мореход, стоит ли нам снова привязывать тебя к мачте?» Он сказал: «Нет, не надо меня привязывать. Я услышал нечто настолько более великое, что это меня уже никогда не привлечет». То же самое и с заново рожденным христианином. Они нашли нечто намного более великое, чем рок-н-роллы и развлечения этого мира. Их развлекает Святой Дух. Он настолько сильнее, что для них этот мир мертв. Но когда вы идете на эти дешевые развлечения, вы должны иметь в виду, что вам придется взять много денег. Молодой парень, который приглашает свою девушку на эти вечеринки, эти танцы и так далее, заплатит очень много из своей еженедельной зарплаты. И пожилые люди, которые пытаются найти удовольствие в пивнушках, чтобы залить свое еженедельное горе, им тоже придется заплатить много денег. А что они от этого получают? Они ничего не получают. Одно только страдание. И имейте в виду, что из-за этого однажды вам придется разбираться с Богом. А возмездие за грех — смерть. Этим вы здесь на земле ничего не добьетесь. Это ложный мираж. Выпивка только добавит горя. Грех только добавит смерть к смерти. Последним выписанным для вас чеком будет отделение от Бога навечно в озере огненном. И вы ничего не приобретете, только потеряете. Тогда Бог приходит и задает вопрос: зачем вы тратите свои деньги на то, что не насыщает? Зачем вы это делаете? Отчего мужчинам хочется это делать? Они тратят все, что у них есть, и все, что они зарабатывают, чтобы купить выпивку, одежду женщины, с которой они распутствуют, или ради каких-нибудь мирских, похотливых удовольствий. Но в Библии нам говорится, и велено прийти к Богу и купить вечную радость и вечную жизнь без серебра и без платы. Все это не может удовлетворить. И конец их – вечная смерть. И это стоит вам всех денег, которые вы можете наскрести, чтобы стать важной персоной или массовиком, затейником, или шутом, или кем бы вы ни были, или популярной девушкой, или кем бы то ни было. Все это будет стоить всего, что вы можете насобирать, одеваться в самой изысканной одежде, делать то, что делают в миру, только ради того, чтобы потом пожать чек осуждения на вечные муки. Тогда Бог спросил: зачем? Что мы будем делать в день суда, когда нас спросят, зачем мы это делали? Каким будет наш ответ? Каким будет ответ современной Америки, которая утверждает, что это христианская страна, а на виски за год тратится больше денег, чем на еду? Зачем тратить свои деньги на такие вещи? Однако правительство отправит тебя в тюрьму за налоги в размере $5, которые ты отправил, может быть, в какое-нибудь учреждение, которое не совсем в правильном порядке получило налоги, чтобы послать какого-нибудь миссионера за океан. Однажды для нас прозвучит вопрос: зачем вы это делали? Мы христианская страна, а миллиарды отправляются туда людям, потому что мы пытаемся купить их дружбу. Теперь они от этого отказываются. Неудивительно, что Хрущев сказал: если существует Бог, Он опять вычистит свой дворец. Язычники способны на такие утверждения, чтобы пристыдить нас. Вот так глупое положение, а мы еще называемся христианами. Бог сказал: приходите, покупайте вечную жизнь, без денег, без платы, жизнь, чтобы жить всегда. А мы отворачиваемся от этого и смеемся ему в лицо. Что же мы будем делать в тот день? Что же будет, если Бог дает нам работу и дает нам деньги делать нас самой богатой страной под небесами? Значит, Бог спросит, что мы с этим сделали? Зачем мы тратим свои деньги на то, что не насыщает? Это относится не только к стране, но это относится и к отдельным людям. Начиная от центов до миллионов долларов, кому сколько будет дано, когда люди убивают друг друга? Совсем недавно я читал статью, где двое ребят работали в охотничьем лагере. У одного было 5 детей, а у другого 2. И одного из них нужно было уволить. И один из ребят, у которого было 2 детей, вернее, у которого было 5 детей, посчитал, что ему нужна работа больше, чем тому, у кого 2 детей, пошел с ним на охоту и застрелил его в спину. Деньги. Вот такая вот страна, вот такое вот ощущение, вот такой вот дух господствует над людьми. Тогда вы понимаете, насколько необходимым должно быть новое рождение. Вы должны родиться заново. Это просто необходимо. Придите ко мне и покупайте без денег. Вы не можете сказать, у меня не было денег. Да вам и не нужны деньги. Это дается бесплатно. Мы, американцы, настолько склонны пробивать себе дорогу деньгами во всем. Это наш девиз. У нас за все заплачено, у нас есть деньги. Машем своими долларовыми банкнотами перед другими странами, которые бедные и так далее. Заходишь и видишь, как приезжают туристы во всем шике, близкие. Это американцы, лебези. Понимаешь ли перед ними все это гнусное корысть в очах Божьих? Этим мы не оплатим себе дорогу на небеса. Но в Америке за все нам приходится платить. Заходишь в ресторан, пообедал. А если не положишь деньги на стол, чаевые для официантки, то на лице появляется недовольный взгляд. Хотя ей платит фирма, на которой она работает. И это еще по крайней мере 10% от твоего счета, а то и больше. В противном случае эта официантка посмотрит на тебя сверху вниз, как на скупердяя, или как на какого-нибудь скрягу. Хотя ей платят деньги. Я считаю, что такие поступки — это бесчестие и позор. Я считаю, что это безрассудство страны. Раньше порядочные люди в порядочных местах не разрешали этого. Однако все это сходится в один сплошной дух. Я отправился в дорогу на поезде, и носильщик, у меня в одной руке был портфель, а в другой чемодан, и под мышкой наборчик для бритья, и шел себе так. Носильщик подошел, спросил, можно вам поднести? Я сказал, о, мне только нужно дойти до поезда, сэр, спасибо большое. Ой, всего метров 30. Он сказал, я возьму. И он взял эту маленькую сумочку, поднял все и пошел. А когда он дошел, я подумал, может быть, я знаю, что ему платят, но я дам ему просто полдоллара. Он держал мои вещи, наверное, скажем, примерно одну минуту. Примерно как до конца этой скини, где он дошел до поезда. Сначала я поднялся на поезд и просто наклонился и взял все. Я даю ему полдоллара. Он говорит, минуточку. Я говорю, в чем дело, сэр? Он сказал, я поднес вам 3 сумки. Я говорю, да, сэр, так и есть, а что, в чем дело? Он сказал, я беру минимум 25 центов за сумку. Вы мне должны еще 25 центов. Видите, это американизм. За все нужно платить. Если будете ехать на машине и съедете в канаву, и вы попросите кого-нибудь вытащить вас, то лучше приготовьте денежки, потому что с вас за это возьмут деньги. Если приедет эвакуатор и вытащит вас, он возьмет с вас за каждый километр. А если фермер вытащит свой трактор, то в 9 случаях из 10 это будет еще дороже. Приходится платить за все, что нужно сделать. Всюду плати деньги, плати деньги. Однако грех вас бросил еще в более глубокую канаву. Кто смог бы вызволить вас из канавы греха? Но Бог вытаскивает вас из канавы греха без серебра, без платы. Тогда как никто не смог бы вас вытащить. Если вы не заплатите дорого за помощь эвакуатора, то вы останетесь в канаве. У вас должны быть деньги, иначе вы останетесь в канаве. Но самая страшная канава, в которую можно попасть, это та, в которую вас бросил дьявол. Канава греха и неверия. Бог охотно вытащит вас без серебра, бесплатно. Однако вы валяетесь в канаве. Просто плещетесь в грехе. И даже не взывайте к нему. Когда вызываешь эвакуатор, обычно в самую канаву опускают большую цепь.
обматывают ею бампер и так далее, начинают наматывать. И машина начинает вытягивать своей мощью, двигатели начинают работать, и вас вытягивают. Когда Бог находит вас в канаве греха и слышит, как вы взываете к Нему, Он посылает цепь, обмотанную вокруг Голгофы, любовь Божью, и прикрепляет ее к вашему сердцу и вкладывает туда силу Святого Духа, чтобы начать вытягивать. И вам это ничего не стоит. Однако мы валяемся в канаве, потому что не можем заплатить за это из своего кармана. Мы, американцы, считаем, что мы можем оплатить это из своего кармана, но вы не можете. Это без серебра и без платы. В церкви вы этого не оплатите. Иисус заплатил за это на Голгофе, но люди стыдятся этого. Им хочется сделать это по-своему. Бог дает вам возможность принять это, если вы это возьмете, это бесплатно. Обычно, когда тебя вытягивают из канавы, ты весь в царапинах. Тебе нужно в больницу. И прежде чем начать тобой заниматься, когда еще ничего не сделано, они спрашивают, кто будет оплачивать счет. Если мы зашьем раны, если мы будем возливать елей и сделаем тебе уколы, прививку от заражения крови, какая у тебя страховка? Они ничегошеньки не будут делать, пока не положишь деньги на стол. Но когда наш Господь обматывает ваше сердце цепью своей любви и вытягивает вас из канавы греха, Он исцеляет сокрушенное сердце каждого, удаляет весь грех, а счет выбрасывается в море забвения и уже не будет числиться за вами. Придите без серебра и без платы. Неважно, как сильно вы порезались, как сильно вы поранились, что сделали ваши родные или что вы сделали, за это не будет предоставлен счет. Он исцеляет от сердечной боли, удаляет все ваши скорби. Он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание нашего мира было на нем, и его ранами мы были исцелены. Все это бесплатно. А мы не хотим этого принимать, потому что над нами господствует неверный дух. Над нами господствует дух страны, дух этого мира, вместо того, чтобы быть под управлением Духа Божьего, Святого Духа, который ведет нас и наставляет нас на все истины, подтверждает Библию. Какое-то время назад я разговаривал с одним неверующим. Он сказал: «Только задумайся, мистер Бранхам, такая несчастная жизнь, а единственное подтверждение тому, что мы спасены, это какие-то еврейские рукописи». О, я сказал: «Сэр, может быть, у вас больше ничего нет, но у меня есть нечто большее. Я имею дух того, кто написал это, кто подтверждает это и удостоверяет каждое обетование». Он не знал, как это воспринять. Понимаете? Вы должны прийти и купить без серебра, купить без платы. Это ничего не стоит. Это бесплатно для всякого желающего. Пусть приходит. Бог вытаскивает вас из канавы, как человек у ворот, называемых прекрасными. Он был в канаве от утробы матери своей из-за дьявола, который покалечил его ноги. Он жил за счет того, что просил милостыню у проходивших мимо людей. И когда он сидел в то утро у ворот, он увидел, что идут два пятидесятнических проповедника. У них не было ни копейки, потому что он сказал: «Серебра нет у меня». А копейка — это была бы самая маленькая серебряная монетка. серебра и золота нет у меня. Наверное, этот человек подумал примерно так. Нет смысла поднимать кружку. Может быть, он старался сэкономить деньги, ему было 40 лет. И может быть, он хотел сэкономить деньги, чтобы врачи смогли сделать ему скобы для ходьбы. Ведь он, его слабым местом были именно лодыжки. И может быть, ему нужны были деньги, чтобы дождаться очереди, чтобы врачи могли сделать ему опору. И уж точно ему не было смысла поднимать кружку перед этими пятидесятническими проповедниками, у которых ничего не было. Возможностей у них было очень мало. От этих ребят вряд ли можно было бы получить какую копейку. Но когда он посмотрел им в лицо, один молодой в расцвете молодости, а другой пожилой в морщинах, это Иоанн. Петр с Иоанном подошли к воротам. Он увидел нечто. В этом юном человеке, то есть румянца было чуть больше, чем обычно. Под теми морщинами и заботами, под галилейским солнцем, которое опалило лицо старого рыбака, была радость неизреченная и преславная. Он увидел, по-видимому, нечто особенное. Знаете, в христианстве есть нечто такое, отчего люди выглядят иначе. Это самые красивые люди на свете. И он взял кружку и приподнял ее. И апостол Петр, как самый старший, сказал: «Серебра и золота нет у меня». Другими словами, я никак не смогу помочь тебе купить эти костыли. Серебра и золота нет у меня, но то, что имею, он уже купил у того, у кого есть мед и радость от вина спасения. Он как раз за 2-3 дня до того пережил Пятидесятницу, где нечто произошло. И молодой человек энергично сказал это громко «Аминь» и посмотрел ему в лицо. Что произошло? Это цепь сочувствия, сострадание сказавшего «У меня сострадание к больным». Тот же самый дух вселился в сердце старого рыбака. Он сказал, что касается денег, у меня их нет, но у меня есть то, что заменит это миллион раз. То, что имею, имейте в виду, Петр был евреем, они по натуре любят деньги, но этот еврей был обращенным. Не то, что имею, продаю тебе, а то, что имею, даю тебе. То, что имею, у меня в кармане ни гроша. Я и буханку хлеба не смог бы купить. Я ничего не смог бы купить, у меня нет ни копейки. Но если ты можешь принять это, то что я имею, я дам тебе, потому что это было дано мне. Вот что нам нужно. Что имею, то даю тебе. Господин, а что у тебя есть? Я побывал у того, кто продает молоко и мед без платы. Я даю это тебе. Ты мне за это ничего не должен. Если ты можешь это принять, я дам это тебе. Не взимая плату, а в подарок, потому что даром получили. Даром давайте. Его Господь дал такое поручение всего за 3 дня до того. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Кто верит и крестится, спасен будет. А кто не верит, осужден будет. Верующих будут сопровождать эти знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Если выпьют смертоносное, не повредит им. Если возьмут змей, это не побеспокоит их. Даром получили, даром давайте. Этот еврей изменился. В Америке нам нужна именно перемена, чтобы Святой Дух был принят вместо наших религиозных обрядов. Даром получили, даром давайте. То, что имею, даю тебе во имя Иисуса Христа из Назарета. Встань и ходи. Вера в это незапятнанное имя Творца. Неудивительно, что тот стал скакать и прыгать и прославлять Бога. О, вы знаете, великие дела. Может быть, он просидел там 40 лет, пытаясь насобирать денег, чтобы купить себе костыли, но он был не в состоянии это сделать. Но прямо в самом неожиданном месте и в неожиданное время и среди самых неожиданных, неспособных людей он получил то, чего хотел. Я так рад, что Бог так делает. И однажды вечером среди невзрачных, так называемых святых скакунов, я нашел то, чего хотел, чего не купишь за деньги. Вообще среди безграмотных, необразованных, бедно одетых людей, негров, в том стареньком переделанном баре на полу я обрел нечто ценное, драгоценность. Когда тот темнокожий старец посмотрел мне в лицо и спросил, получил ли ты Духа Святого после того, как уверовал? О, именно чего-то такого я и хотел. Я не ожидал, что найду это среди таких людей. Но у них было то, что мне было нужно. В ООН сегодня не приняли бы то, чем мы обладаем. Но именно в этом они нуждаются. Хрущев. Все остальные нуждаются во Христе, в крещении Святым Духом. Он изменит их нрав. Он сделает так, что люди, ненавидящие друг друга, станут братьями. Он удалит алчность, злобу и раздоры и вложит в любовь, радость и мир, доброту и милосердие. Да, порой именно в неожиданных местах находишь то, чего ищешь. Что были готовы отдать дети израильские? Все награбленное в Египте. Ведь у них губы кровоточили. Ведь они шли, высунув язык изо рта. Они бы отдали все золото, которое набрали у египтян, за один глоток вкусной холодной воды. Их лидеры вели их по пустыне из оазиса в оазис, от впадин к источникам. Но они все были высохшими. Потом нечто пришло без серебра и без платы. Голос проговорил к пророку и сказал, скажи скале, самой сухой штуки в пустыне, которая дальше всего от воды, там их жажда была утолена, без серебра и без платы. Скажи скале, не заплати скале, а скажи скале. Сегодня он по-прежнему скала. Он скала в жаждущей земле. Если вы странствуете в этой жаждущей земле, то скажите скале. Ему не надо платить, скажите ему. А он самый скорый помощник во время беды. Если вы больны, скажите скале. Если вы больны грехом, скажите скале. Если вы изнурены, скажите скале. Понимаете, казалось, что она будет где угодно. Казалось бы, если нет воды в тех местечках, где бьют ключи, то воды не будет и на той горе возле скалы. Просто Бог делает все наоборот, не так, как мыслит человек. Скала — самое сухое место в пустыне. Но он сказал, скажи скале. Сегодня люди настолько обольщены. Они думают, что если будут ходить и читать молитвы, заплатят священнику, чтобы прочитал за них несколько молитв, проторят тебе дорогу деньгами, если построят где-нибудь большую церковь, и богач это профинансирует, а сам дальше будет жить в похоти, просить кого-нибудь другого помолиться за него. Он думает, что этого достаточно. Богу ваши грязные деньги не нужны. Он хочет только лишь вашей посвященности и вашей жизни, чтобы вы говорили с Ним. Бог дал вам деньги. Не надо тратить их на то, что не приносит удовлетворения. Потратьте их на то, что приносит удовлетворение. Но чтобы было настоящее удовлетворение, вы не сможете его получить, пока не скажете скале. Он пустил живительные воды без серебра и без платы. И они пили, их верблюды пили, их дети пили. И этот источник бьет в пустыне до сих пор. Так, и он сегодня является скалой в этой жаждущей земле для погибающих людей. И всякий верующий в него не погибнет, но имеет вечную жизнь. Обратите внимание, им не надо было каждый вечер думать, где достать хлеб. Каждый вечер им посылался свежий хлеб. Сегодня мы идем покупать буханку хлеба. Если ты нищий и придешь тут в магазин и скажешь, «Я хочу буханку хлеба», он ответит, «Сначала покажи мне четвертак». За эту буханку хлеба ты мне должен 25 центов. А когда берешь ее в руки, что получаешь? Это немножко не по теме. Но ты получаешь самое низшее пшеничное изделие. Они выбирают оттуда все витамины. Все отруби отдают свинье. Замешивают массу, скрепляющую отруби, просеивают и делают буханку хлеба, которую готовят нечистыми, грязными руками. Так часто бывает. Вы посмотрите, что иногда можно обнаружить в хлебе. Клочки волос и аморальные вещи, и оберточную бумагу, и все прочее, что падает в этих пекарнях. Грешные люди с венерическими заболеваниями и прочим лезут туда. Если бы вы видели, как он делается, вы бы даже не стали его есть. Однако без 25 центов вы его не купите. А Бог кормил их каждый вечер хлебом, сделанным руками ангелов. Без серебра, без платы. И этот хлеб на сегодняшний день символизирует Христа, духовную жизнь, сошедшего с небес, чтобы отдать свою жизнь. И Бог посылает своим детям каждый день новое переживание. Вы помните, если они оставляли хлеб, но потом он портился? Вы слышите, как говорят, «Ну, у меня, знаешь что? Я лютеранин, я пресвитерианин, баптист, я пятидесятник». Это просто негодная буханка хлеба. Сделанная вручную, вот и весь сказ, замаранная до предела и слепленная руками людей. Но когда слышишь о переживании, свежее свидетельство, сегодня утром во время молитвы Святой Дух заново крестил мою душу. О, брат мой, это ангельская пища. Он кормит их свежим каждый день. С небес благословения с неба польются дождем, падают капля за каплей. Боже, потоков мы ждем. О, да, пошли с небес Господь. Христа, свежий хлеб жизни, зарони его в моем сердце. Я хочу наслаждаться его великим присутствием. Конечно, они были благодарны. Они были признательны, и любой мужчина или женщина, рожденный от Духа Божьего, получающий Святого Духа, всегда будут благодарны. Что бы ни происходило, вы будете признательными, как тот слепой мальчик в горах, маленький Бенни. Он родился, прошло месяца 8, и у него на глазах стала разрастаться катаракта. Его родители были бедные. Они жили на склоне глинистого холма, и они знали, что эта операция могла спасти глазки Бенни, чтобы он мог видеть. Ему уже было лет 12.
Его родители с трудом могли добыть хлеба и мяса на год. Они не могли себе позволить оплатить операцию. Все соседи заметили, что маленький Бенни пытается играть там с детишками слепой. Он не видел, что делает. Они сжалились, и в тот год каждый стал откладывать немножко из своего урожая. Они стали работать на солнцепёк еще усерднее, и когда осенью урожай продали, они собрали деньги, посадили маленького Бенни на поезд и отправили к врачу. Операция прошла успешно, и когда он вернулся, тогда маленький Бенни сошел с поезда, собрали все соседи, его ясные глазки светились. Посмотрев на их лица, он закричал и заплакал. Один из кондукторов спросил: «Сынок, сколько тебе стоила эта операция?» Он ответил: «Мистер, я не знаю, сколько она стоила этим людям, но я так рад, что могу видеть лица тех, кто за нее заплатил». Такое чувство и у нас. Я не знаю, сколько это стоило Богу. Я знаю, что она дала мне самое лучшее, что у нее было, своего сына. Но я так благодарен, что у меня есть духовное зрение, что я могу посмотреть ему в лицо, зная, что он умер за меня. Я не знаю, чего это ему стоило. Нам невозможно подсчитать. Цена слишком велика. Я не смог бы сказать вам, сколько, но я благодарен, я признателен, что хоть раньше я был слеп, а теперь я вижу. Я благодарен, что 25 лет назад, когда братья Майя сказали мне, что мое время истекло, когда врачи сказали мне, что я уже не смогу выжить, сегодня я живой. Я не знаю, сколько это стоило Богу, но я благодарен, что я жив. Раньше я был грешником, связанным грехом, в душевных муках, боялся смерти, а сегодня смерть — моя победа. Аллилуйя! Она только введет меня в присутствие того, кого я люблю, чтобы я мог посмотреть ему в лицо. Он все изменил через операцию. Он взял мое сердце и переделал его по новой. Я знаю, что со мной нечто произошло. Прошлой осенью в газете в Миннесоте говорилось про мальчика, который однажды утром взял и поехал на велосипеде в церковь, в воскресную школу. Другого молодого человека по соседству воскресная школа совсем не интересовала. Он взял и пошел с подружкой кататься на коньках. А этот человек был взрослый мужчина. И он попал на тонкий лед и провалился. Он посмеялся над мальчиком в то утро, когда тот ехал по дороге. Сказал своей подружке, говорит: «Это сборище фанатиков. Собирается в ту церковь». А когда он провалился под лед, его подружки рядом с ним не оказалось. Она была легкая, она спаслась. Но когда он потянулся и схватился за лед, он стал как парализованный, повис на льду. Его подружка пыталась до него дотянуться, но она была слишком тяжелой, лед под ней ломался. Он закричал ей: «Назад, назад! Ты только провалишься, мы оба утонем!» Он кричал, он плакал, и никто не мог ему помочь. Немного погодя, из-за вершины холма появился велосипедик, на котором ехал мальчик с Библией под мышкой. Он услышал крики и стал набирать на велосипеде скорость. Он положил Библию и побежал по льду. Стал ползти на животике в хорошей одежде, пока не дотянулся до рук этого мужчины и стал тянуть его назад, пока не вытащил его из-под льда. Побежал и остановил на дороге машину. Вызвали скорую помощь и отвезли его в больницу. После того, как он сходил и заплатил за скорую помощь, заплатил врачам за уколы от воспалений легких и прочее, что ему давали, он подошел к этому мальчику. Он спросил: «Сынок, сколько я тебе должен?» Тот ответил: «Ничего». Он сказал: «Я тебе обязан своей жизнью. Только подумайте, деньгами за нее не заплатишь. Ведь это была его жизнь. Вот такое у нас должно быть отношение к Богу. Не деньгами все проплачивать. Но мы обязаны Богу своей жизнью, потому что мы погибали и тонули в канаве греха. Бог распростер свои объятия и одел меня. Грех тянул меня на дно. Берег же был далек. Становилось так темно. Выплыть я сам не мог. Но мой Бог, Господь Марий, вопль услыхал средь волн. Вы вознес рукой своей. И я спасен. Я обязан ему своей жизнью. Вы обязаны ему своей жизнью. Вы обязаны ему своей жизнью, обязаны служить ему. Не расточать ее, расхаживать и хвастаться своей церковной деноминацией. Не ходить и критиковать других, но стараться служить и спасать других и приводить их к познанию Господа Иисуса Христа. Блудный сын, в завершении могу сказать вот что. Когда он впустую потратил все средства к жизни, отцовские деньги из-за разгульного образа жизни, и когда он возвращался домой, он лежал в свинарнике и пришел в себя. И он сказал, сколько у моего отца наемных слуг, у которых всего хватает, а я тут умираю в нужде. Что если бы он стал говорить, может, у меня найдутся деньги, я мог бы вернуть отцу то, что я потратил, когда распутствовал. Но он знал натуру своего отца. И он сказал, я встану и пойду к моему отцу. Отец не говорил, минуточку, сын, ты мне деньги вернешь? Нет, он не взимал с него плату за его грехи. Он был рад, что тот вернулся. Он был рад, что тот пришел в себя, потому что это был его сын. Это был его собственный ребенок. Он был рад, что тот направился домой. Не то, что он одобрял его грех, но он был рад, что он пришел в себя и сказал, «Я согрешил пред моим Богом и пред моим отцом». Я встану и пойду к нему. И когда он увидел его, и издалека он побежал к нему и целовал его. И он сказал, закалите откормленного теленка без серебра. Принесите лучшую одежду без серебра. Принесите кольцо без серебра. Наденьте ему на палец. Давайте есть, пить и веселиться, ибо этот сын мой пропадал. А теперь нашелся. Он был мертв и ожил. Давайте радоваться этому. Друзья, позвольте в конце сказать вот что. Единственное, что приносит удовлетворение, единственные реальные вещи, единственные блага невозможно купить за деньги. Это бесплатные подарки от Бога через Иисуса Христа. Спасение души, радость. Придите и ешьте, и насыщайтесь. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните уши ваши и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанный Давиду. Все долговечное, все хорошее, все приятное, все вечное, бесплатно, и ничего вам не будет стоить. В конце написания этой книги сказано, «Всякий желающий пусть приходит и пьет воды из источников жизни даром, без серебра, без платы. Зачем вам тратить деньги на то, что не насыщает? А реальные вещи, которые насыщают бесплатно, не сберечь для себя». Давайте помолимся. Пока вы в тишине и в молитве, есть ли сегодня утром в этом помещении те, кто не пьет из этого источника, и в вашей жизни еще есть мирские желания, и вы хотели бы в это утро поменять то место, где вы пьете, или на что тратите деньги? Вы хотели бы прийти и купить у Бога без серебра, без платы,
мед и молоко, радость от вина. Поднимите, пожалуйста, руки, скажите, вспомни меня, брат Бранхам, в молитве. Благословит вас Бог, сэр, благословит Бог вас, сэр. Благословит Бог тебя, сестра. Может, еще кто-нибудь скажет, вспомни меня, брат Бранхам, в молитве. Некоторые из молодежи, да, впустую тратят свою жизнь. Сколько часов мать с отцом проводили в молитве за вас? Сколько вас воспитывали, а вы все равно отбросили все это в сторону и слушаете, что нашептывает дьявол? Теперь вам хочется мирской музыки, мирских вещей, и вы приходите в себя, как блудный сын в свинарнике. Пожалуйста, подними руку, сестра, брат, и скажи: «Боже, вспомни меня. Дай мне в это утро прийти в себя. Дай мне прийти в дом отца. Это ничегошеньки не будет вам стоить. Он ждет вас, чтобы вы не натворили. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег у белю, красные, как пурпур, как шерсть у белю». Кто из находящихся в божественном присутствии поднимет руки? Те, кто болен и в нужде, скажите: «Я упал в канаву. Сатана сделал мне зло. Он покалечил меня и сделал меня больным или еще что-то. В это утро я хочу, чтобы в мое сердце проникла Божья цепь веры, которая вытащит меня из этой канавы, как человеку у ворот, называемых прекрасными». Поднимите руки. Благословит Бог каждого из вас. Господь, я приношу к Тебе в этот час тех, кто поднял руки для прощения своих грехов. Ты есть Бог, единственный Бог, прямо там, где они сейчас сидят. Там Ты проговорил к ним. Именно там Ты убедил их в том, что они неправы. Когда Слово нашло себе место, и Святой Дух начал говорить и сказал: «Ты неправ». Обратись и вернись к Богу Отцу. Они подняли руки, чтобы показать свое желание выбраться из этого земного свинарника, чтобы прийти в дом Отца, где изобилие, куда им не надо будет ничего приносить. Как хорошо выразился поэт: «Не с чем мне прийти к Тебе, лишь у креста склонюсь в мольбе». Дай, чтобы они пришли кротко, смиренные, были обличены и отдали свою жизнь, а Ты принесешь самую лучшую одежду и кольцо и наденешь им на палец и накормишь их манной закланного агнца. Даруй это, Господь. Тут есть больные и страждущие. Они в нужде. Сатана кинул их в канаву. Несомненно, не достает денег на операции. Несомненно, может быть, многим из них невозможно сделать операцию. Может быть, врач не смог бы удалить причину, даже если бы у него было много-много денег. Но Ты есть Бог. И я молюсь, чтобы в этот самый час под помазанием Святого Духа, который сейчас присутствует здесь, Ты исцелил каждого из них. Да будут они исцелены с головы до ног, целиком и полностью. Если у них нет радости, они больше не могут радоваться своему спасению, как Давид в древности сказал: «Возврати радость моего спасения». Да получат они радость и счастье вместо своей угрюмости и изнуренности. Ибо Ты есть скала в жаждущей земле. Ты прибежище во время бури, когда дьявол метает в них всевозможные болезни и ракеты. Ты прибежище во время бури. Да будет так и сегодня, Боже, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Кротко и нежно Иисус призывает. Кличет тебя и меня. Мы согрешили, но в нем есть прощение. Принять тебя и меня. приди. Если вы хотите выйти к алтарю и встать на колени, мы можем помолиться вместе с вами, помазать вас, сделаем все, что сможем, пожалуйста. Усталый, приди домой. Нежно, с любовью, Иисус призывает. Грешник, приди же домой. Вы любите его? Тедди, ты не мог бы наиграть нам «Люблю его, люблю его, он прежде возлюбил». Сможешь нам ее сыграть? Давайте споем ее для его славы, прежде чем перейдем к другой части служения через минуту. Сейчас поклонение. Прозвучала проповедь. Я так рад, что вы ее приняли. Молю, чтобы она пошла вам на пользу, потому что когда я говорил ее, она мне пошла на пользу. Я молю, чтобы то же вдохновение, которое было дано мне, чтобы высказать ее вам, чтобы вы приняли ее с таким же вдохновением, с которым она была послана. Пусть Господь благословит ее для вас. Вашего сердца. Хорошо. Люблю его. Теперь, пока мы поем, просто закройте глаза, поднимем руки. Люблю его. Он прежде возлюбил. На Голгофе искупил спасение мне. Теперь давайте просто склоним головы и напоем. Вы любите его? Разве он не реален для вашего сердца? В нем есть нечто такое очень реальное, правда? Я люблю его, потому что он прежде возлюбил меня, сбросил с Голгофы спасательный трос, привязал его к моему сердцу. Не забудьте, брат Курман будет проповедовать у нас сегодня вечером на вечере причастия. Если вы любите Господа, то приходите принимать причастие вместе с нами. Если Господь позволит, я буду здесь с вами. Это зять брата Тони Зейбла. Сын брата Тома из Африки. Замечательный парень. Очень надежный, крепкий христианин. Хороший проповедник. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Теперь, пока пианино будет дальше играть, давайте склоним головы. Господь Иисус, мы собираемся приступить к другому служению, Господь. Мы благодарим Тебя за Святого Духа, проговорившего к нашим сердцам. И мы счастливы, Господь, что Ты совершил это для нас. И дай, чтобы Твое Слово не вернулось к Тебе тщетным, но пусть оно добьется той цели, с которой оно было дано. Да пребудет оно у всех нас в сердце. Осознание того, что все настоящее, долговечное исходит от Бога без денег, без платы. Тогда зачем нам чего-то добиваться и рисковать жизнью, подвергаться смерти ради того, что пропадет. Дай нам еще больше стремиться, Господь, к тому, что не пропадет, что не имеет цены. Цена уплачена безвозмездно, и звучит приглашение. Всякий желающий пусть приходит. Благослови дальнейшую часть этого служения. Даруй это, Господь. И приди навстречу к нам сегодня вечером.
Благослови служение крещения, да произойдет великое излияние. Дай, чтобы те люди, которые примут крещение в имя возлюбленного Сына Твоего, Господа Иисуса, чтобы они наполнились Святым Духом. Пусть те люди, которые сегодня утром подняли руки для раскаяния в своих грехах, пусть они придут, оденутся в одежды для крещения и погрузятся в бассейн, чтобы доказать миру, что их грехи прощены, и они принимают крещение, чтобы грехи были изглажены из книги. Даруй это, Господь. Прибудь с братом Курмандом сегодня вечером, когда он будет говорить нам проповедь свежую прямо от престола. Помажь его Святым Духом и прибудь с нами, когда будем принимать причастие, да будут наши сердца чистыми, незапятнанными, да не будет у нас никакого осквернения, да очистит нас кровь Иисуса от всякого греха. Даруй это, Господь. Не подпускай к нам болезни и дай нам радость и мир. Мы просим об этом через Иисуса Христа. Аминь. Люблю Его. Вы любите Его? Теперь поднимите к Нему руки. Люблю Его. Теперь возьмите и пожмите руку кому-нибудь рядом с вами. Даже если я сегодня умру, я люблю Его. Правильно, берите и пожимайте руки всем вокруг. Искупил спасение. Хорошо, может быть, брат Невилл что-то скажет?